say, can you see? You see? You see?
Всем здравствуйте! Это YouTube-канал «Двух стульях» и подкаст «Коллективный Запад». Саш, привет!
Ира, привет! Рада тебя видеть!
Я тебя рада видеть и наших зрителей, рада приветствовать. Ставьте лайки срочно этой трансляции с самого начала. Очень мне нравится, знаешь, начинать эфир, когда там уже количество зрителей, которые ожидают трансляцию, количество лайков совпадают. Ой, извините, все, выключила. Да, ставьте лайки, если вдруг еще их не поставили. Можете поддержать наш канал, есть ссылки в описании к этой трансляции. Ну и подписывайтесь на везде, на нас, на меня, на Саню и еще на некоторых людей. Можете тоже подписаться, которые у нас под трансляцией указаны. Но самое главное — это лайки. Самое главное. Без лайков мы грустим.
Да, хочется, конечно, чтобы как можно больше людей видели наши все выпуски. И тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она связана, она так актуальна, особенно 27 августа, связана со школой, вообще с сезоном школьным, который наступает в европейской части мира, а в США уже наступил. Потому что вообще с середины августа обычно возвращаются в школу.
В Великобритании тоже, знаешь, где-то середины августа, не ждут почему-то. Это мы привыкли, что 1 сентября все идут в школу, а нет. Отдохнули немножечко, сколько там, полтора месяца, месяца отдыхали, достаточно.
Да, в разных школах по-разному бывает начало учебного сезона в США, но в среднем всегда середина августа. Середина августа уже все возвращаются в школу, все продолжают работать. Ну и вот сезон, который уже в США стартовал, у нас еще только на подходе в русскоязычной части, так сказать. Но вообще тема школы, конечно, в США и даже в предвыборной кампании она тоже присутствует все равно, потому что много очень говорят о частном образовании, о том, какое должно быть образование и что должно быть.
Скажи, а в школы приезжают с предвыборными какими-то мероприятиями?
Ну, нет, с предвыборными не приезжают. В основном приезжают, когда уже находятся на посту. Вот тогда действительно любят приезжать в школу, любят встречаться, значит, с детьми, с родителями, с учителями. Но предвыборные нет, в школах обычно не проводятся.
Потому что мы привыкли, у нас и голосовать можно прийти в школу. У нас-то много чего в школе проводится, помимо занятий.
О, да, к сожалению, это часто происходит, несмотря на то, что вообще, ну, тоже втягивать детей в политику, что называется, все время запрещают же. Ну, по идее, по-хорошему.
Ой, Саня, куда ты делась? Значит, вещала и вдруг исчезла. Но я надеюсь, что это только Саня исчезла, а я осталась. Очень хочется. Я есть? Прекрасно, я есть. Вот. Ну, сейчас, ладно, подключим мою великолепную соведущую. И надеюсь, что все у нас пойдет нормально, что это не заговор какой-то. Но мы, значит, в преддверии 1 сентября решили-таки поговорить про образование немного, но и все проблемы, которые связаны с не только проблемы, но и какие-то для нас такие непривычные вещи, которые в школах Соединенных Штатов Америки, они обыденные совершенно, как, например, туалеты, в которых указаны несколько гендеров. Вот. А мы к такому, естественно, не привыкшие. Ну и, естественно, поговорить и про шутинг, и про... И про какие-то приятные вещи, как, например, черлидерство или американский футбол, на котором так помешаны. У меня, между прочим, тоже зависла картинка, но я не очень понимаю, у нас вообще все нормально? Меня и слышно, и видно, а Санечку, это я с Василием разговариваю, который... Она исчезла. Ой, как интересно. Ну что ж, я могу пока с вами поговорить. То что же она пропустит половину программы. Будет любопытно. Ну что, я вам давайте пока тогда про наш канал больше расскажу, во сколько давно такого не было. Нет, я не постриглась. Ну, давайте не об этом сейчас будем говорить. Смотрите, наш канал, который существует уже почти 9 месяцев, было бы неплохо поддержать. Поскольку над ним трудимся не только мы с Сашей, а еще вот Василий, которого вы, к сожалению, не слышали. Сейчас он за кадром мне подсказывает, что происходит. И куда делась Саша? А у нее телефон, значит, что-то с телефоном случилось. Ну, еще сейчас придет. Его было бы неплохо поддержать, потому что мы как волонтерим, а люди на нас практически волонтерят. А поскольку мы с Сашей еще можем, мы же в свое удовольствие делаем этот канал, но ребята, которые нам помогают, они заслуживают поощрение. И если это поощрение будет финансовое, то это, естественно, приветствуется. Вот, ссылки две под трансляцией к этому видео. Если вы в России находитесь, то через Тинькофф очень просто. Там просто вы кликаете на ссылку и донатите любую сумму, которую вы можете задонатить. А если вы находитесь не в России, то вот есть сервис Buy Me a Coffee. Там можно либо оформить ежемесячный взнос, который будет там, не знаю, 5 евро или 5 долларов, либо 10, ну, неважно, какой вы можете там можно оформить, значит, чтобы у вас постоянно поддержка канала шла, либо можно разовую сделать поддержку. Это для наших эльфов, как я их называю. Мне очень интересно, ко мне Александра вернется, или она ко мне не вернется. Потому что если Саша ко мне не вернется, то мне кажется, нам надо будет принести немножечко, потому что какой эфир про американское образование без американиста? Я вам, конечно, могу рассказать, но мне тут нужен профессор. Василий, как там дела? Василий ждет, надеется и верит. Ну, я тоже жду, надеюсь и верю, что Саша сейчас к нам подключится. Да, ну вы пока лайком поддержите. Вот, ссылки появились в чате, спасибо вам большое. Мы для вас подготовили несколько картинок про фильмы, расскажем некоторые. В Америке, как вы знаете, довольно большая культура кинематографа посвящена и фильмам, и сериалам. Я вот вижу, что ко мне Саня подключается. Вот это подарочек судьбы. Саша,
да, это
я рада тебе.
Да, и я очень рада.
Я тут начала говорить, какое вообще про американское образование без профессора американского мне разговаривать. Я вообще не понимаю. Я, конечно, могу, вот, но вот, Дира, мне нет. А у тебя, как говорится, диплом.
Да, ой, так, я уже тут пугаюсь. Мне кажется, это ретроградный Меркурий или что это? Это не в рамках школьного образования. Там как раз такие предметы не проходят. Но вот не знаю, что это такое было сейчас.
Ничего страшного. Я начала говорить, что вообще американская культура, она очень, в американской культуре очень много фильмов снимают про образование и вообще очень любят. Ты знаешь, я когда наш файлик с тобой смотрела, сейчас фотографию подбирала, подумала, ты не включила туда сериал «Сплетница». Сознательно ты это сделала?
Ну, я действительно как-то не подумала. Мне показалось, что те несколько сериалов, про которые предлагаю поговорить, но в том числе какие-то классические, ну, как первые «Гли» приходят в голову,
да,
такие фильмы, как там «Breakfast Club», «Клуб завтрак», «Mean Girls». Вот это все, конечно, отражает очень хорошо вообще, что такое американская школа и вообще как вся выстроена вся эта социальная иерархия, потому что социальная иерархия, она действительно в американских школах существует, и действительно это все есть. И такой очень широкий вот этот набор разных социальных групп, в которые те или иные включаются американские школьники, это все действительно есть. Ну и всячески внеклассные такие мероприятия, как театральные постановки или какие-то, значит, спортивные мероприятия. Вот это все, конечно, очень важно для вообще американцев, для американского образования, для в целом для американской культуры школьной или образовательной культуры. Тема в целом вообще дополнительного образования — это очень важная тема, потому что американские школьники занимаются с утра до ночи вообще, они заняты с утра до ночи, они постоянно, у них какие-то драм-кружок-кружок по фото. И это действительно совершенно нормально, поскольку для того, чтобы поступить в любой хороший вуз, требуется очень много дополнительных разных активностей.
Это ну, например, как мы знаем, сейчас вот, Саш, ты мне скажешь, это так в реальной жизни или так только в кино показывают? Например, ты... звезда американского футбола. В смысле, в школе, в школьной команде. Но у тебя не очень хорошие оценки. А ты хочешь поступить в хороший вуз с хорошей, с хорошей командой по американскому футболу, например. А поможет тебе это?
Очень, очень. Это важнейшее, если ты действительно звезда американского футбола в своей школе, то это тебе более чем поможет. Достаточно будет просто заручиться всеми своими наградами и обратиться в какой-то любой фактически американский вуз. Ну и, соответственно, этот вуз будет понимать, что ты будешь звездой дальше уже. И команды уже не школьные, а уже... на уровне университета и дальше, может быть, на уровне лиги. Вообще все игры межуниверситетские, вот это уже начинается большой бизнес. Это уже начинается действительно серьезный заработок, в том числе и самих университетов. Ну и, соответственно, действительно это обеспечивает поступление в тот или иной вуз. Ну, конечно, никто на там какие-то сложнейшие предметы не возьмет, но, тем не менее, это вот эти баллы просто закрывают практически полностью все баллы, которые нужны. Безусловно, нужно будет все равно представить вот этот ЕГЭ американский, американскую версию ЕГЭ, нужно будет иметь, тем не менее, какие-то баллы все равно там, но благодаря каким-то наградам, победам, участию и такому принципиально важному участию, что называется, ну, MVP, Most Valuable Player, самый ценный игрок, ну или просто быть ценным игроком в этой команде, не просто сидеть где-то на скамейке запасных, это, конечно, обеспечивает, действительно обеспечивает поступление в лучшие американские вузы.
А если ты не спортсмен? Хотя я вот сейчас подумала, а если ты черлидерша? Это как-то, это тоже, это считается за спорт или нет?
Ну нет, это
уже... Я не знаю, конечно, у них есть какие-то чемпионаты, но это все очень...
Есть, да, и чемпионаты обязательно есть, это все проводится, это все очень серьезно в действительности.
Вот такая дискриминация, Саш.
Ну да, это только если играть в футбол, можно европейский футбол, вот есть женские команды тоже. Ну вот, да, это в этом, конечно, есть такой момент, что чирлидершам нет, это не дает им, не обеспечивает, точнее так, это не обеспечивает поступление в какие-то вузы. Это дает преимущество, безусловно, тоже, как дополнительное внеклассное мероприятие. Вот вообще все внеклассные мероприятия, это очень важно. В целом иметь такую хорошую подборку внеклассных мероприятий, это обязательно для того, чтобы поступить в любой вуз. И это могут быть совершенно самые экзотические, самые неожиданные вещи. Ну вот, будучи быть черлидершей, это один из очень хороших вариантов, действительно.
Ну да, ладно, какие твои любимые фильмы? Скажи про школу
Ой,
американскую.
ну, «Клуб завтрак», конечно, «Breakfast Club», фильм 85-го года, такой культовый фильм, который рассказывает о старшеклассниках, которые проводят субботу в школе, потому что они в детеншн находятся, и их, они наказаны. Вот, и они вот в течение вот этих часов, там, полутора часов фильма рассказываются их истории, и кажется, что они совершенно друг на друга не похожи абсолютно, но в итоге, конечно, они объединяются, оказывается, что у них гораздо больше общего, чем различного. Ну вот такой классический, очень классический американский фильм. И ну, это, наверное, мой любимый вообще про американские школы. А у тебя какие?
Американские школы. Ну, завтрак, понятно. А, я вот сейчас, ты знаешь, сейчас я в этот момент позора будет.
Почему?
А
наоборот?
«Красота» по-американски, там же...
Да,
вот.
Конечно.
Я вспоминала там университет или школа, потом думала, ну, конечно, и школа. Ну, вот, я
«Красоту»
по-американски
конечно.
Обожаю. Да.
Конечно, это да, это тоже один из фильмов. Я еще вспоминаю «Назад в будущее», хотя там тема не совсем, но там же это именно школьный бал, который проходит. Но вообще вот эти вот школьный бал, вот всякие вот такие всякие мероприятия, это очень-очень важно, это действительно на полном серьезе всегда проводится. Это очень важная часть вот этой школьной среды. Действительно, это имеет большое значение. И гораздо больше, чем, например, в европейских школах, серьезно относятся действительно к таким вот мероприятиям, как какие-то вот школьные встречи, школьные, ну, что называется, дискотеки, как это называлось.
Я...
Сейчас уже по-другому, конечно, я думаю.
Я сейчас вспоминаю вообще сериалы, которые, фильмы есть про образование, да, американское. Ну, помнишь, культовый сериал был «Беверли-Хиллз 90-210».
Точно, да.
Вот, да. Но я открыла сейчас, чтобы просто посмотреть, какие годы и что, и смотрю на них. Конечно, какие они там школьники, они выглядят все уже нашего с тобой возраста, теперешнего.
Ну да, это, а тогда казалось, вот вполне себе школьники.
Но с другой стороны, когда смотришь сериал «Сплетница», я не знаю, ты его смотрела или нет, там, если кто-то из вас не смотрел, но он такой, он не то чтобы особо интеллектуальный сериал, он просто очень красивый и про, ну, там хорошо. Очень классовое общество показано, как прям очень богатые с верхнего Исайда дети в одной школе с довольно-таки бедными одноклассниками. Вот, это хорошо показано. Но они там тоже, знаешь ли, либо школьники сейчас выглядят так, как мы с тобой.
Но вообще, кстати
говоря, что-то не так с этими фильмами, да. Что ты говоришь?
Интересно, вот в «Сплетнице» там же, мне кажется, рассказывается как раз про буллинг, про...
Там вот... есть и про... Там очень много есть. Про буллинг там очень много.
Это вот
это
такая
правда.
Серьезная, это серьезная проблема в школах.
Но там больше, ты знаешь, там больше, мне кажется, проблема детей и родителей показана.
Ну, вечная.
Вечная, да, да. Но, конечно, весь сериал построен вокруг школы, а потом университет. Абсолютно весь.
Вот, да. Но вообще вопрос буллинга как раз в школах – это один из важных вопросов, над которым все время бьются, очень беспокоятся по поводу безопасности в школах, включая разные издевательства, там, злоупотребления и так далее. Ну вот вообще все, что касается буллинга, вот часто говорят, что в действительности из этого происходит стрельба в школах в дальнейшем. Вот в чем тоже еще проблема, и почему с этим всячески стараются бороться, конечно, очень внимательно.
Тут нам еще... Угу. Подожди, нам написали про... Если я... А, «Сумерки» про школьницу или студентку.
Точно, конечно. Вот как много фильмов в действительности так или иначе связаны.
Да нет, очень много, конечно, очень много. Сразу все в голову не приходит, конечно, про школьницу. Где она со своим возлюбленным вампиром знакомится? В школе, конечно.
Ну вот и тема, что касается тоже темы разных людей финансовые, у кого какие финансы, разные люди из разной среды. Конечно, отличаются очень школы одна от другой, частные школы и государственные школы. Конечно, здесь есть очень большое различие. Ну и, наверное, вот я не знаю, в «Сумерках» там была школа, это частная или нет, но в действительности,
Вроде обычная школа была.
но
Вроде
если
была
это
обычная школа.
государственная, да, то тогда это школа, государственных школ тоже очень много в США, они финансируются за счет налогов, значит, и федеральное правительство, и местное правительство, конечно, и для всех учеников это бесплатно. И для всех учеников, которые живут в пределах одного округа школьного определенного, и они обязаны того, насколько.
В отношении учителей к школьникам, если это частная школа или это обычная школа, зависит это от какого-то округа, в котором, или штата, или от чего это зависит. И вообще, если, ну, как это классифицируется?
Ну да, наверное, можно это скорее по регионам как-то классифицировать, потому что считается, что вот Новая Англия, то есть там Массачусетс, Коннектикут, это, во-первых, высокая концентрация престижных частных школ, ну и, соответственно, и школы государственные, они вроде как, считается, подтягивают свой уровень к вот этим школам Новой Англии. И вот Массачусетс, Коннектикут, Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания. Вот скорее я бы сказала, что это по штатам, наверное, можно, по городам определить, насколько там школы, ну, скажем так, более толерантные. И более способствующие получению самого качественного образования. Вот поэтому касательно толерантности, касательно того, что мы часто с тобой обсуждаем, вот, наверное, это все-таки, да, северо-восток США и Калифорния. Вот это, наверное, считаются самые такие сильные школы. И не только частные, но и государственные. Частные школы, они могут быть везде сильные. Очень много вообще частных школ есть в таких сельских, малонаселенных районах, потому что, ну, во-первых, кстати говоря, в основном именно в отдалении от больших городов, в основном такие школы, как там Монтессори,
Да.
Waldorf School, они так называются, по-моему. Вот они немножко находятся где-то чуть-чуть обычно далековато от центра. И они вот от больших городов. Ну и, соответственно, вот эти вот такие специфические школы, они обычно находятся вне городов немножко, вот так в отдалении. Но, тем не менее, вот, наверное, да, все-таки, если так не очень толерантно говорить, наверное, лучшие школы это Северо-Восток и Калифорния.
Ты знаешь, я не помню, я не знаю, как было у тебя, но у меня в школе, во-первых, никто не обращал внимания на то, к какому предмету у тебя склонность. Ну, если ты хорош в математике, там никто как-то особо тебя не поощрял, если ты хорош в литературе, тоже не поощрял. И вообще учителя в моей школе, к моему великому сожалению, не были нам друзьями совсем. С ними невозможно было ни по душам поговорить. Не там какую-то проблему. Ну, то есть у меня, знаешь, какая история была? И сейчас, мне кажется, я как-то в эфире рассказывала, но все равно у меня был одноклассник, которому нравилось, ну, плохо сказать лохматым, но ему нравилось, когда у него чуть-чуть, значит, отрастали волосы. То есть он был не пострижен идеально, да, гладко, а вот у него чуть-чуть вот они отрастали, и им очень нравилось. Так вот, наша классная руководительница после занятий его оставила, посадила на стул и постригла сама. И это просто меня это шокировало тогда настолько,
Ужас какой, но это действительно как-то очень уж жестоко как-то. Да я даже, да, сложно себе такое
Ну,
представить.
он смирно сидел, ну и как-то потом грустненький пошел. Да? Ну, то есть она его, конечно, не наголо побрила, естественно, но она вот, значит, то, что ей казалось лишним, она его взяла и постригла. Но, знаешь, не было какого-то такого открытого диалога, что ли, который мы наблюдаем в тех же самых американских фильмах, когда смотрим про школьников.
Ну, конечно, тоже не везде это происходит, не везде есть этот открытый диалог, хотя это часть американской культуры в целом в школе, когда, во-первых, учителей называют по имени только, ну и в старших классах, и мистер Джонсон или миссис там какая-то, нет, вот это имя, отчество очень часто просто по имени называют, ну и в целом такое отношение гораздо более... Ну, скажем так, равных между собой. Вот. Особенно это касается старших классов. Но, тем не менее, просто глядя на трагические события, которые часто происходят в американских школах, а я тут имею в виду, конечно, школьные шутинги, вот все, что происходит, когда дети берут в руки оружие, это говорит о том, что далеко не везде, далеко не во всех школах, конечно, есть такие учителя, которые, во-первых, это могут предугадать, предвидеть. Ну и как-то работать вообще с детьми. Вот эти все трагические, совершенно ужасающие события, вот они происходили, ну, вот, ну, в последнее время очень много вообще об этом говорят, но это и давно вообще происходит в США. Ну, соответственно, это, конечно, отражает общую такую неустроенность, значит, в том числе в американских школах.
Ну, понятно, наверное, что все они разные, конечно, и люди тоже разные, но существуют некоторые стереотипы, которые мы благодаря книгам, фильмам все равно наблюдаем. Как, например, всегда есть какой-нибудь, как бы прилично назвать, неудачник, скажу так. Ну, по мнению класса неудачник, и вот, значит, они все над ним могут измываться с утра до вечера. Но вот такая история, она, это, ну, то есть это чисто киношная придуманная проблема.
Нет.
Либо это действительно как процветает в американских школах, ну, возможно, не только в американских, сейчас вы можете нам написать, просто у меня, например, такого не было. То есть у нас было там какие-то терки между одноклассниками, но не было такого, что там вот этот вот, значит, там с ним не принято общаться, здороваться и нужно обходить его стороной.
Ну да, в американских школах это тоже это не повсеместно, конечно. Хотя вот действительно вот такие социальные группы и социальная иерархия, она действительно присутствует, это действительно есть. Тут невозможно делать вид, что этого нет. В американских школах это очень развито. Все фильмы, которые мы знаем, это все-таки это построено не на фантастических каких-то сценариях, а на это все основано на реальном жизни. И поэтому это имеет место быть. Ну, я не помню, чтобы у меня в школе как-то это было особенно выражено. Мне тоже кажется, что у меня такого не было. Вот. Но в американских школах, тем не менее, это имеет место. И поэтому иначе бы вопрос буллинга не звучал так громко, иначе бы это так не обсуждалось. Действительно, это все происходит. Так или иначе, инциденты эти есть. И политика тоже входит в жизнь американских школьников, потому что все, что касается обсуждений там туалетов для там без гендера или с каким-то определенным гендером или мультигендерами, вот эти все темы, которые звучат и в американской политике, они звучат и в школах самих, собственно, непосредственно там
То
много.
есть ты хочешь сказать, что в школах есть туалеты, на которых три или более значочков?
Да, три или более значочков, или туалет, на котором один значочек, но там показан вот человечек, и на половине человечка есть платится, а на половине человечка нет платится. Но нужно сказать, что вообще туалеты вот без определенного гендера, если уж так говорить, то мне кажется, вот, что называется, гендерно-нейтральные туалеты, то это в любую квартиру зайди в гости, вот там гендерно-нейтральный туалет тоже будет, скорее всего. Ну, в общем, все в любой квартире это гендерно-нейтральные туалеты. Также, мне кажется, неудивительно...
Мне кажется, туалет, на котором нет никакого значочка, он, в принципе, гендерно-нейтральный.
Он вот именно, во многих...
Просто WC оставьте, и все. Зачем нужно вот это?
Именно так. И там во многих кафе есть только один, например. Но, тем не менее, это один из вопросов, вокруг которого ломаются копья. И вообще вот это гендерное неравенство в образовании, как это обсуждалось. И в целом вот это вот гендерное неравенство, это такая тема тоже... такая сложная вообще. Об этом разговор начинался в период президентства Обамы. Вообще вопрос о туалетах как раз. И много политиков говорили на эту тему и на национальном уровне, и на уровне штатов. Вот в администрации Обамы уже на излете его президентства выпустила рекомендации для государственных школ, которые предписывают разрешить студентам-трансгендерам пользоваться теми ванными комнатами, которые соответствуют их гендерной идентичности. Это было частью вот этих широких усилий по защите прав LGBTQ+ комьюнити, и при этом это столкнулось с огромной такой обратной реакцией, очень серьезной обратной реакцией, особенно со стороны разных консервативных штатов. Конечно же, об этом Дональд Трамп очень много говорил и в период кампании своей, а в период президентства он отменил вот эти рекомендации времен Барака Обамы. Он свернул вообще такую вот эту всю политику, все, что касается transgender rights, прав трансгендеров и так далее, и вместе с Майком Пенсом, своим вице-президентом, который известен своими консервативными взглядами, конечно, был, вот они последовательно выступали против политики, которая позволяла бы трансгендерам пользоваться туалетами, соответствующими гендерной идентичности. Ну вот, самые такие громкие дела были, наверное, в Техасе и в Калифорнии. Вот это две противоположные части совершенно, потому что там и Тед Круз высказывался, сенатор Техаса, и Грег Эбботт, губернатор Техаса, и одновременно Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии. Вот все они были на разных сторонах борьбы как раз. И принимались даже, рассматривалось законодательство и в Техасе, и в Северной Каролине, такое очень сильно ограничивающее. А в Калифорнии наоборот, принимали такие законы, очень дающие большие права трансгендерам. Ну вот это тема, которая одна из тем, почему Барак Обама считает, что, может быть, он пришел слишком рано к власти. Это цитата, воспоминания одного из помощников Барака Обамы. Собственно, сам Обама говорит о том, что, наверное, я должен был бы прийти попозже, или нам не нужно было заниматься таким количеством либеральных вопросов, либеральных тем. Просто слишком много всего было в период его президентства. А, соответственно, все говорят, что вы не гендерно-нейтральными туалетами занимаетесь, а шутингами занимаетесь.
Вот я хотела перейти, ты знаешь, мы с тобой говорили про ношение оружия, да, и у нас это, если вы не видели этот выпуск, посмотрите его обязательно. Мне кажется, конечно, тут неотъемлемо пересекаются две эти темы.
Абсолютно пересекаются, потому что в основном все, что касается стрельбы в школах, это все не нелегально купленное оружие, а в основном это оружие, которое дети взяли у своих родителей совершенно легально дома. Просто вот оно хранилось в сейфе, ну а понятное дело, где-то знали, где взять ключи или какой код от этого сейфа. Ну и, соответственно, вот просто приносили с собой в школу и уже там устраивали эту стрельбу.
Ну, с этим каждый раз, когда происходит очередной шутинг, они, надо сказать, происходят довольно часто вообще в американских школах. как-то власти пытаются бороться, или что они делают?
Конечно.
Они, ну, во-первых, кажется, что значит, о ношении оружия в этот момент начинают говорить активнее. А, ну, даже не ношение, а господи, на возможности иметь оружие дома,
да.
Начинают говорить активнее, и опять начинают, значит, цапаться друг с другом сторонники и противники, но никогда это до логического конца не доходит.
Никогда не доходит, потому что все упираются в свою вторую поправку, любимую. Никак, никаким образом невозможно договориться. Вообще все противники свободной продажи, свободного ношения оружия как раз говорят о том, что главная опасность заключается в том, что любой человек, ну, все-таки может, и ребенок может найти оружие и взять, и там кто-то может ограбить какой-то дом, где вот хранится оружие и так далее. Ну, вне зависимости от того, как бы это ни хранили, в каких сейфах, все равно это очень-очень опасно. И многие такие радикальные противники второй поправки говорят о том, что вообще нужно запретить в целом оружие, но это уже, конечно, невозможно, но хотя бы какие-то ограничения все-таки предлагают вводить. Ну и плюсы еще есть одна из идей, что, в общем-то, может быть, стоило бы подвергать не только человека, который покупает оружие, психологическим тестом различным, но и людей, которые живут с ним под одной крышей. Однако, когда
вообще
мы...
логика в этом есть, согласись.
Есть, конечно, но когда мы говорим про школьные расстрелы, вот эти вот все шутинги, это же до 18 лет люди. Вот как здесь, как с этим быть? Как быть с тем, что это подростки? И это вообще, ну, всегда трагические, конечно, трагические ситуации. Ну вот с 99-го года, со стрельбы в Колумбайне, вообще все в Колорадо, такое, началось настоящее вот это четверть века такой эскалации школьных шутингов вообще. И это ведь дети, скажем так, это подростки. Вот, это два ученика, которые совершили спланированное, тщательно спланированное нападение в Колумбайн, в школе Колумбайн, в результате которого погибли 12 учеников и один учитель, и еще 21 человек получил ранение. И все об этом очень много говорили, и в Колорадо много это обсуждали, но тем не менее... Ничего, это не привело ни к чему, это не привело, да, это привело к обсуждению, широкому диалогу, да, конечно, но контроль над оружием не усилился. И все дальнейшие, все шутинги, вот все расстрелы, массовые убийства, все, что происходило, там стрельба в 2007 году в Вирджинии, это 32 человека тогда погибли, 17 получили ранения. Вот, но это уже университет, это в кампусе колледжа, это такой, вот все это приводило, вот как принято говорить, озабоченность. Выражают озабоченность, выражают постоянную озабоченность, но ни к чему это не приводит. Про Сэнди Хук, про школу, многие сторонники Дональда Трампа даже обвиняли в том, что не было никакого шутинга на самом деле, ничего этого не было, это все придумано. Что это все либералы придумали для того, чтобы запретить. Нет, конечно, это настоящий был расстрел. И действительно, в начальной школе это произошло в 2012 году. Вот, и 20 детей и 6 учителей, 6 учителей и сотрудников школы погибли. И, ну, ужасно это все, конечно. Но, тем не менее, к законодательству, к ужесточению законодательства это не приводит. Вот как мы с тобой обсуждали право на ношение оружия, как мы с тобой обсуждали вторую поправку. Да, они это вспоминают, они про это говорят, про эти расстрелы и все такое прочее. И ничего. Ни к чему это не приводит в итоге. Трагические ситуации, но нет.
Но ты знаешь, во-первых, тут несколько тем в связи с этими шутингами. Очень часто, ну, это же сами ученики этой школы, да, приносят оружие из дома и устраивают, собственно, этот шутинг. Тут, наверное, много можно говорить о психологическом здоровье, какой-то психологической поддержке школьников, потому что я не знаю и ни одну такую. И, наверное, еще страну, где так громко все время обсуждаются шутинги в школах.
А нигде это так и не происходит.
Ну вот и как-то заняты психологическим здоровьем в школах американских.
Да, это тоже есть. И вот как раз с начала 2000-х годов такие кабинеты психологов, они стали расширяться. Раньше это было привилегией только частных школ, а теперь и в государственных школах тоже есть обязательно специалисты, которые занимаются психическим здоровьем. Теперь уже связано это и с безопасностью, конечно же. Но в любом случае это расширение количества кабинетов психического здоровья все равно не защищает полностью. Да, увеличивается количество специалистов, но это не защищает, судя по всему, потому что все равно невозможно, наверное, ну, проследить за каждым учеником. Видимо, нужно расширять и еще больше, и добавлять еще больше специалистов, потому что, ну, вот просто если брать там последние годы, это буквально там каждый год или чаще даже иногда. Вот это все происходило. И несмотря на то, что с начала 2000-х годов и в государственных, и в частных школах, в государственных появились вот эти кабинеты психического здоровья, но это все равно не спасает, тем не менее.
Ты знаешь, я вот смотрю, что случилось после трагедии в Вирджинии Тек, собственно, и пишут, что, во-первых, значит, реформы психического здоровья, реформы систем психического здоровья, state-level reforms, после этого инцидента многие штаты ужесточили законы, регулирующие психиатрическую помощь. Вирджиния, в частности, пересмотрела свои законы о принудительной госпитализации, улучшила доступ к психиатрическим услугам для тех, кто может предоставлять угрозы для себя или окружающих. Ну и безопасность в учебных заведениях. Множество университетов и колледжей по всей стране начали улучшать свои системы безопасности. Это включало внедрение систем оповещений для студентов и сотрудников, улучшение программ кризисного реагирования, более тесное сотрудничество с местными правоохранительными органами, а также закон Клэри, да, так он называется, требующий от университетов вести статистику преступлений на кампусе и сообщать о них. Он был изменен, чтобы повысить требования к отчетности и оповещению о чрезвычайных ситуациях.
Ну и плюс еще добавили, это не во всех штатах, но в большинстве штатов еще в школах установили металлодетекторы.
Это как рамки наши или как они, да, такие?
Да, точно, именно что такие рамки, но тоже это не везде было установлено. Но и одна из главных тем, которая обсуждается, и здесь нет общего какого-то мнения в США, некоторые предлагают давать оружие учителям. Давать оружие учителям, чтобы в кабинете.
То есть больше оружия принесите в школу.
Вот именно. Получается, что это не, наоборот, запрет на ношение оружия, а еще добавление оружия на территории школы. То есть еще больше должно быть оружия. А сторонники этой версии говорят о том, что вот если бы в Сэнди Хук у кого-то из тех шести сотрудников школы, которые там находились, было оружие, то, может быть, 20 первоклассников не были бы убиты. Кто-то бы увидел оружие в руках шутера и его бы самого застрелил. Можно ли вот все-таки, чтобы обязательно, вот как тоже в американских фильмах, где-нибудь у разных полицейских, где у них они хранят дома пистолет где-нибудь под столом спрятанный, где-то прикрепленный, вот можно ли такое себе представить? Вот некоторые предлагают, да, нужно наоборот еще больше оружия в школах, чтобы оружие было у учителей, чтобы охраной школы занимались ветераны. Вот.
А ты знаешь, мне кажется, мы с тобой, когда говорили про оружие, собственно, у нас про вторую поправку, я, мне кажется, об этом рассказывала. Но если вы не смотрели «Опасная игра Слоун» фильм, посмотрите, собственно, там все крутится вокруг этой второй поправки, и там как раз показано, как, значит, нападает один безумный на женщину, которая говорит, что этому закону нужны реформы, и она, значит, по всем каналам выступает и рассказывает, и она была жертвой шутинга в школе, значит, и она про это очень много говорит и говорит, что нужны реформы, и на нее нападает человек с оружием, пока она разговаривает по телефону со своими коллегами, и в этот момент сторонники, собственно, второй поправки, они... Ну, это все подстроено так, что выходит, значит, какой-то герой тоже с оружием и стреляет в человека, который на нее напал. Ну, то есть вот так вот это показывают.
Вот, и вот поэтому многие сторонники второй поправки и говорят, а почему это? Это дает, наоборот, большую безопасность. Вот и тут вопрос возникает, дает это безопасность или безопасность дает полное отсутствие оружия? На что сторонники второй поправки говорят, а человек, который хочет оружие найти, он и нелегально найдет. Он не просто у родителей стащит, он где-нибудь на черном рынке купит.
Найдет. Да, но говорят же как раз, что, ну, то есть его черный рынок будет процветать еще больше, если...
Запретить, конечно. Поэтому вот говорят, что нужно бороться с корнем проблемы. Корень проблемы все-таки в психическом состоянии, в психическом здоровье. Вот нужно заниматься психическим здоровьем, это равняется безопасности в школах. Ну, соответственно, хотя бы это теперь и в государственных школах тоже. Но в любом случае, вот вопрос, большее количество оружия это обеспечивает безопасность или это, наоборот, делает более опасным школьную среду?
Как? Если хорошие люди убьют всех плохих.
Вот, да, и что же тогда, что это будут за хорошие все люди? Или все плохие люди вдруг испугаются и улетят на Луну куда-то? Вот как это должно произойти? Но сторонники второй поправки, да, говорят о том, что просто раздайте учителям оружие. Тогда не будет никаких шутингов. Любой человек, который захочет устроить шутинг, он будет знать, что и вот любой учитель или уборщик с ним расправится очень быстро.
Может себя защитить, можно так сказать, можно сказать расправиться с ним. Да, но это такая очень, это страшная и очень популярная тема в американском обществе, и все никак не придут к единению стороны.
И главное, это с пугающей частотой происходит.
Это правда.
Не каждый раз это так широко освещается в СМИ, как там Сэнди Хук, которая просто на устах у всех. Но, тем не менее, вот все равно, как каждый раз, когда это происходит, выражают обеспокоенность, начинают обсуждать тему, значит, разрешения ношения оружия, начинают говорить про безопасность, может быть, даже устраивают марши какие-то, вот как марши проходят там за жизнь, там gun safety, все такое прочее, там такой-то город for gun safety и так далее. Но нет, вот это противодействие со стороны защитников прав на оружие, которые отстаивают вторую поправку, которые вот предлагают такие решения, как вооружение учителей или усиление охраны школ. Нет, это все не дает совершенно какого-то выходу, не предлагает какой-то выход. И школьные вот эти шутинги, школьные расстрелы, которые оказывают огромное, конечно, влияние в целом на образование, на американское, на ощущение безопасности в школе, на увеличение количества детей, которые учатся дома, повышенную тревогу, страх среди учеников, ну и так далее. Это все воздействует очень, конечно же, на молодых людей, в целом на американскую систему образования.
Знаешь, у нас с тобой 5 минут осталось, даже чуть поменьше до конца нашего сегодняшнего эфира. Мне кажется, самое время поговорить про традиционные ценности. Про религиозное образование немножечко.
О, религиозное образование — это вообще тоже важнейшая тема, которая одновременно происходит с гендерно-нейтральными туалетами. Вот на одном из ралли Трампа как раз я наблюдала за тем, как одна из сторонниц Трампа спрашивала, почему вы за него будете голосовать? Она говорит, мне не нравится, мне Трамп не нравится, мне не нравится ни его программа, не экономическая, мне не нравится снижение налогов на богатых, но зато в Оклахоме и Техасе вернули Бога в школы благодаря Трампу. В Оклахоме действительно...
Ты знаешь, прости, сейчас будет ужасная, абсолютно, как сказать, нарушающая все нормы и... стандартная вещь, которую я скажу. Когда существовала радиостанция «Эхо Москвы», очень много зрителей и слушателей звонили целыми днями, и среди них всегда были городские сумасшедшие. И я помню, что был один человек, который стабильно звонил каждый день. И я тогда еще референтом работала, в приемной сидела радиостанции. Он звонил каждый день, и каждый день он задавал один и тот же вопрос. Он просил, точнее, он никак не задал вопрос, он просил нас связать со Светланой Сорокиной. Светлана Сорокина — известная телеведущая, которая на «Эхо Москвы» вела свою собственную программу. Значит, он просил ее связать со Светланой Сорокиной и говорил, что это очень важно, потому что Светлана знает номер Бога в Воронеже. И это классическая фраза была каждый день. Он звонил на полном серьезе. Когда ты начинаешь с ним разговаривать, он тебе говорил: «Да, вот мне нужно для того-то, для того-то, для того-то. У Светланы есть номер Бога в Воронеже. Мне нужно с ним связаться, поэтому свяжите меня со Светланой Сорокиной». Ты сейчас, когда сказала, нужно вернуть Бога в школы, я почему-то сразу вот это вспомнила.
Я думаю, что Светлана знает номер Бога в Оклахоме.
Наверняка. Если знает в Воронеже, то в Оклахоме уж точно.
Точно, и в Оклахоме, и в Техасе она точно знает. И она передала эти номера суперинтендантам штата. А суперинтендант — это, ну, что-то вроде такого, ну, в общем, он занимается разными социальными вопросами и может также исполнительные указы издавать. Вот один из суперинтендантов штата, конкретно в Оклахоме, издал такой указ, согласно которому государственные школы, прошу заметить, не частные, государственные школы должны обязательно включить Библию в свою учебную программу. Согласно вот этому вот исполнительному указу, распоряжению, каждый учитель, каждый класс...
Куда? В урок истории или в урок литературы? Куда?
В урок, как же это называется, семиведение сейчас в России?
Семиведение, да.
Да, вот, видимо, семиведение и вот школьный час. Ну, неважно, утром должны обязательно читать что-то из Библии, должны иметь Библию в классе, в каждом, должны преподавать по ней, уделяя особое внимание ее культуре.
Помолились и начали учить математику.
И нормально. Все очень нравится суперинтенданту штата Оклахома. Все очень нравится. А он чем это обосновывал? Он обосновывал важностью Библии в американской истории и влияние Библии на основополагающие принципы рождения американской нации. Но, конечно, это все вызвало противостояние, дебаты, вообще конституционно ли это, но в любом случае этот указ, он существует. И действительно в школах сейчас еще и там 10 заповедей вешают в классах. Библия обязательно в классах присутствует. Вот в Техасе тоже, Техас движется в этом же направлении. Вот в государственные школы они собираются включать тоже Библию, чтение Библии, 10 заповедей. Ну вот учебные материалы, которые включают ссылку на Библию, например, уроки о влиянии религиозных верований на американскую историю, культуру и на американскую нацию. Но при этом в Техасе там чуть упрощенная схема, они отдают это на откуп по кругам школьным. Вот. И при этом там такое хитрое финансовое решение, что дополнительное финансирование от государства будет тем государственным школам, которые принимают это распоряжение. Ну вот так они, так сказать, вынуждают, финансово вынуждают. Но в любом случае вот эти идеи в Оклахоме и Техасе, их подхватывают и некоторые другие отдельные школы. Вот там уже частные, в других штатах это уже частные школы. Но а в Оклахоме и Техасе государственные школы, действительно, там висят 10 заповедей в классах, там лежат Библии в классах, и в
крест.
Крест, учебные материалы, в которых есть ссылки на Библию. И Трамп вернул Библию в школу.
А если ты агностик?
А любая религия... Вот не, совершенно непонятно.
Как
вот
интересно.
Вопрос. Вот и вопрос. Вот над этим можно и подумать.
Да, ну вот... Много вещей, о которых мы с тобой не успели сегодня сказать, но я думаю, что еще скажем.
Успеем.
Непременно, да. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья, до следующего вторника. Прощаемся, да. Поставьте лайк этой трансляции, поддержите наш канал, ссылки есть в описании, есть в чате наверху, закреплено все. Мы с Александрой будем усерднее трудиться, если вы будете нас активнее поддерживать. В общем, спасибо. Да, спасибо вам большое и до скорых встреч.
Пока.